Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Среди жертв терактов в Египте есть россиянин. В Камчатской области решают проблемы эвакуированных из Корякии. Кондолиза Райс призывает к санкциям против Ирана. В Египте в результате серии терактов погибли более 20 человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Романа Соболева.
В понедельник вечером в египетском городе Дахаби на Синайском полуострове прогремели 3 взрыва. Самодельные бомбы с часовыми механизмами или радиоуправляемыми взрывателями были заложены в кафетерии, рестораны и супермаркете. По официальным данным, при взрывах погибли 23 и ранены 62 человека, в основном египтяне. Среди погибших немецкий мальчик и российский турист. Дахаб стал 4-м по счету синайским курортом, где за последние 2 года были организованы взрывы. В октябре 2004 года была взорвана гостиница «Хилтон» в Табе и 2 кемпинга в Нуэйбе. В июле прошлого года террористы-смертники подорвали в Шарм-аш-Шейхе 2 заминированные машины и сумку со взрывным устройством. Эти теракты были организованы подпольной вооруженной группировкой, состоявшей в основном из синайских бедуинов. Александр Соболев, Каир, для «Радио Свобода».
А вот что сообщил нашей радиостанции сотрудник Генконсульства России в Каире.
По предварительным данным, значит, полученным от египетских правоохранительных органов и туристических компаний, значит, есть один погибший, росгражданин Леонид Титаренко, есть еще пострадавшая Ольга Фейгина, 78-го года рождения, тоже росгражданка, ну, там какие-то легкие ушибы, там что-то, в общем, не опасности человек, то есть живой, все здоровое.
Говорил российский дипломат. Международное сообщество решительно осудило теракты, говорит президент США Джордж Буш.
Я заверяю врага, мы по-прежнему стоим на защите мирового сообщества. Мы не будем колебаться, мы не устанем. Мы добьемся справедливости во имя мира и гуманизма.
Это был Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты 2 контрактников. Как сообщает Интерфакс, нападение произошло в 7 километрах от селения Парабоч. Ведутся поиски боевиков. В Камчатской области созданы специальные мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Решаются вопросы расселения беженцев, доставки им питания, одежды и медикаментов. В результате землетрясения в Корякии в минувшую пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Эвакуированы 700 человек. Ущерб нанесенной стихии оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Эксперты подтверждают, что сейсмическая активность Корякии снижается. В последние 3 суток сила толчков не превышала 3,5 баллов по шкале Рихтера. В Туле накануне годовщины трагедии в Чернобыле объявили бессрочную голодовку 55 человек, член организации «Союз Чернобыль России». Как сообщил председатель Тульского областного отделения этой организации Владимир Наумов, каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Суммы в свое время не индексировались. Правительство искусственно просто не индексировало. Потом Верховный суд сказал, что это должно было быть. Теперь инвалидам приходится идти в суды. Они требуют, чтобы без судов вот все прошло, раз в свое время не было исполнено. Все предыдущие голодовки приносили результат. Ну, пусть не 100%, но тем не менее.
Заявил в интервью «Радио Свобода» председатель Тульского областного отделения организации «Союз Чернобыль России». Власти Грузии признали, что в Россию поставлялось некачественное вино. Министр обороны Ираклий Акруашвили, которому президент поручил пропаганду грузинских вин на новых рынках, сообщил, что большинство виноделов Грузии, стараясь завоевать российский рынок, везли в Россию вино, которое не продавалось в Европе из-за весьма сомнительного качества. С 27 марта в России действует запрет на поставки вин из Грузии и Молдавии из-за его несоответствия санитарным нормам. Одновременно в Грузии продолжают обсуждать вопрос о возможном запрете импорта в Россию минеральной воды Боржоми. Тему продолжит наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко совершенно неожиданно в интервью грузинским журналистам заявил, что запрет может не коснуться Боржоми, поскольку к этой минеральной воде меньше претензий, чем к грузинским винам. Одновременно министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свимонишвили обнародовал результаты экспертизы грузинских вин во французской лаборатории, которые опровергают заявление Геннадия Онищенко о том, что грузинские вина содержат вредные вещества. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. Объявлено, что это будет манифестация победы. Вчера король Гьенендра после 3 недель бурных протестов обещал возобновить работу парламента. Оппозиция заявляет, что, сформировав кабинет, приступит к переговорам с маоистскими повстанцами. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпримет необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад упомянул о вероятном выходе его страны из Международного агентства по атомной энергии, если иранские власти сочтут дальнейшее пребывание в нем бесполезным. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Жертвами 3 взрывов в египетском курортном городе Дахаб стали по меньшей мере 23 человека, более 60 получили ранения. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки, но не сегодняшнюю массовую манифестацию в столице Катманду. В Камчатской области созданы специальные мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Всего из пострадавших от землетрясения районов эвакуированы около 700 человек.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – Чернобыльской трагедии 20 лет. Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль России» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии инвалид второй группы Ольга Бобинова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Еще раз добрый день. Наша программа записывается во вторник, выходит в прямой эфир, простите, первый раз. Завтра годовщина Чернобыльской трагедии, 20 лет. С каким чувством вы, Лев Александрович, встречаете этот 20-летний юбилей этой страшной трагедии? Вы один из ведущих российских правозащитников.
Ну, я бы так сказал. Прежде всего, чувство стыда. Стыда за то, что эти люди голодают для того, чтобы добиться тех выплат, которые им должно государство. Это совершенно, так сказать, немыслимая ситуация. Люди, которые пожертвовали своим здоровьем, жизнью своей пожертвовали ради того, чтобы спасти нас всех, они голодают для того, чтобы получить законных выплат. Это не укладывается. Вот у нас много проблем в области прав человека, но вот это до сих пор у меня не укладывается в голове. Что за государство, в котором мы живем? Что за президент, который является гарантом, значит, прав человека и Конституции? Почему президент на это спокойно смотрит? Как ему не стыдно? Просто стыдно. Вот простое человеческое чувство. Стыд должен быть у президента за то, что такое происходит в стране.
Да, в новостях только что вот проинформировали наших радиослушателей о том, что голодают, голодовку объявили чернобыльцы в Тульской области. Я думаю, что и завтра они, наверное, продолжат эту голодовку. И вот встречать 20 лет этой трагедии голодовкой, да, это действительно, наверное, стыдно должно быть именно властям.
Ну, конечно, власть, так сказать, ну, мы им сочувствуем, мы им пытаемся помогать, мы участвуем вместе с ними в судах. Но решить этот вопрос власть должна быть.
Вы знаете, вот уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, да, он говорит, да, российские власти должны обеспечить полное выполнение законодательства о социальной защите лиц, пострадавших от радиации в результате Чернобыльской аварии. Отдавая дань памяти, он говорит, и уважение погибшим и потерявшим здоровье в результате чернобыльской трагедии, мы должны добиться вот реализации их прав. Но у меня создается впечатление, что действительно государственная правозащита отдает как бы в эти дни именно дань. Вот это слово, вот дань, понимаете? По крайней мере, вот настроено открытый разговор с людьми в эфире ни в аппарате уполномоченного, ни в недрах Совета при президенте по развитию Институтов гражданского общества и прав человека я не обнаружил. А чем это можно объяснить, Лев Александрович?
Ну, наверное, определенная политкорректность. Политкорректность, так сказать. Она пронизывает все государственные структуры наши, так сказать, полугосударственные структуры. Даже многие общественные организации, к сожалению, сейчас. Политкорректность. И страх, может быть, но определенный страх, так сказать. Сейчас не модно выступать против, упрекать в чем-то власть. Хотя на самом деле просто необходимо это делать.
Знаете, Владимир Лукин, он выпустил ведь доклад только что, да, о соблюдении прав человека в России. Годичный доклад, ну, как обычно это происходит. Это попало вот как раз на 25-й. Это попало, значит, вот на этот юбилей. В докладе нет ни одного слова об ответственности президента вот за то, что происходит в стране. Вот почему?
Ох, это сложный вопрос. Когда я сам разговаривал с Владимиром Петровичем, он мне говорил, что, так сказать, вот они не занимаются политикой, и вот если, вот как бы, значит, вот, видимо, он рассматривает это, что это уже занятие политикой, потому что оппозиция выставляет требования к президенту, к власти, это политическая деятельность. А вот, значит, уполномоченный, по-моему, человек занимается защитой прав человека. Но мне кажется, этот вопрос сложный. У меня, например, другая позиция.
А какая у вас?
Ну, это знаете как. Если бы я был президентом или если бы я был уполномоченным, да. Ну, наверное, я бы, так сказать, говорил о том, что если бы я был уполномоченным, если можно так сказать, что, конечно, я бы обращал внимание на то, что когда президент принимает присягу, он, прежде всего, клянется на Конституции. То, с чего, когда пишут, что президент является, кем является, там у него много, большой перечень, и, по-моему, первый в этом перечне – это гарант прав человека. Вот с моей точки зрения, президент не является гарантом прав человека. Вот я не помню ни одного его высказывания яркого, чтобы он защищал права человека в России. Именно как гарант прав человека. Вот я помню, что вот самое лучшее, это, ну, самое как бы положительное высказывание в сторону как бы защиты прав человека, он говорит, что правозащитников надо терпеть. Да, вот это он чиновникам говорил, что, конечно, правозащитники не трудные люди, их надо терпеть. Это хорошее высказывание, мы им благодарны за это. Но ведь, значит, где функция гаранта, как говорится?
А по соблюдению прав чернобыльцев что-нибудь говорил он?
Я не помню. Вот не берусь сказать, что он не говорил, но не помню ни одного, значит, высказывания. И я бы хотел сейчас, 20-летие, как бы, может, обратиться к нему и сказать, что он имеет возможность, я бы сказал, распоряжаться большими финансовыми средствами, насколько я понимаю, Конституцию, так сказать, и тем более наличие стабфонда. Вот что бы я сейчас ожидал от президента? 20 лет, да? Выплатить все те задолженности, которые есть у государства перед чернобыльцем. Вот что должен сделать президент в 20-летие, значит, Чернобыля. Возникает вопрос, а может быть, это разорит государство? Я думаю, не очень. Вот сейчас мы слышим информационные сообщения, и Наумов, председатель Тульской организации «Союз Чернобыль», говорил, что долги не превышают 1 миллиона рублей. Но давайте посчитаем, вот просто сейчас прямо в эфире. Ну, максимум 1 000 000 рублей, так сказать, ну, это 30 тысяч долларов.
Но это на одного.
На одного, нет, на одного, да, ну, да, на одного совершенно верно. Ну, средний посчитаем, там, не знаю, там 10 тысяч долларов, да, на одного человека. А посчитаем, сколько там человек, ну, может быть, там несколько тысяч. Несколько тысяч человек, которые сейчас добиваются этих выплат. Ну, не больше, ну, максимум 10 тысяч. Ну, умножим 10 тысяч на 10 тысяч, это будет 10 миллионов долларов. Возникает вопрос, что в 20-летие страна не может заплатить 20 миллионов долларов, 10 миллионов долларов, ну, смешно говорить вообще.
Жалко. Отдавать чернобыльцам деньги-то, наверное, эти.
Ну, чиновникам, видимо, жалко. Видимо, уже все деньги распределены уже, да, куда и как.
Да. Тем не менее, вот Лукин же, он тоже все признает. Вы знаете, вот он выпустил же вот это объявление, да, заявление, это было в минувший четверг на прошлой неделе, где он все признал, он все подчеркнул, что да, вот 20 лет, что на сегодня 250 тысяч ликвидаторов насчитывается, каждый пятый из них является инвалидом, заслуживает особой заботы. Свыше 25 тысяч ликвидаторов не могут получить жилье, говорит Лукин, субсидии на приобретение не соответствует его реальной рыночной стоимости, и необходимо привлекать еще значительные собственные финансовые средства. Все признается. И в конце он даже вот заявление своего подчеркивает, что это подрывает у граждан доверие к федеральной и региональной власти, способствует росту социальной напряженности. Ну вот видите, опять вот такое вот...
Ну, я должен сказать спасибо, что это есть вообще.
Уже, да, уже хорошо. Да?
Это, конечно, хорошо. Это, в общем-то, квалифицированный, тщательный анализ с перечислением всех тех проблем, которые есть у чернобыльцев. И, по-моему, нет, это важно, что это грамотный, так сказать, текст, который подтверждает все те обязательства, которые не выполнило государство.
Ну, значит, получается, у государства, в том числе у президента, вот то, что говорят правозащитники, и государственный правозащитник Лукин, это просто ему что, неинтересно, неважно?
Нет, раз... не знаю, нет, все-таки давайте так будем справедливы. Вот, вот все это перечислено, значит, это ему интересно и важно.
Нет, нет, Лукину да. Да. Я имею в виду, кому это обращено?
Кому это обращено? Президенту? Не знаю. Вот это для меня большая загадка. Вообще, огромная загадка, так сказать, who is мистер Путин. Например, при Путине перестали быть помилования. Вот обратите внимание.
Это, да, мы заметили.
Это характеристика человека. Он перестал миловать людей. Вот, может быть, он безжалостный такой человек, я не знаю, робот такой, не знаю. Потому что, казалось бы, это, ну, как бы сказать, любой человек, получив право помилования, он бы воспользовался, потому что, как сказать, ну, мне кажется, каждый человек, если он человек, да, он хочет миловать людей, так сказать. Ну, изучить, конечно, нельзя, там, злодеев. Но я должен сказать, что я-то знакомился со списком помилования. Я знаком, более-менее, кто просит помилования. Так вообще нет помилования. Практически все остановилось.
Через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
20-летие чернобыльской трагедии продолжает нашу тему в программе «Человек имеет право». Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека», не может понять, как и я, мы не можем понять, почему действительно президент и другие руководители страны не прислушиваются к тому, что происходит на ситуации с чернобыльцами.
Ну, вы знаете, здесь еще есть такая проблема. Вот видите, вот мы уже тоже, вот, так сказать, работаем в таком режиме, когда есть барин, есть хозяин, так сказать, страны, есть там самодержец, и вот мы это обсуждаем, вот почему он не прислушивается. Это лишний раз показывает, в какой стране мы живем. А, требует, значит, если бы, значит, вот видите, они голодают, 30 человек. Если бы у нас было такое достаточно развитое гражданское общество, то, понимаете, если бы люди, значит, могли, то, конечно, мы в 20-летие должны были вывести, значит, в Москве там не одну сотню тысяч человек и потребовать от власти, и власть бы это сделала. А вот мы здесь, у нас вот спад такой гражданской активности, в общем, в этом смысле и мы виноваты. То есть, вот, как говорим, власть и президент, да, бесспорно, на нем колоссальная вина, так сказать, но и мы виноваты, что мы не можем вывести миллионы людей и потребовать, чтобы эта власть выполняла. Есть и наша вина, в том числе, и общество. Общество, то общество, те люди, которых эти вот чернобыльцы защищали, погибали, так сказать, и сейчас погибают, так сказать. Вот народ России неблагодарен, понимаете, вот народ неблагодарен, он не может выйти на улицу и потребовать от президента вот этих выплат.
Наушники оденем, у нас звонок от Сергея из Санкт-Петербурга. Слушаем, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, погромче немножко.
Хотелось бы облегчить участь товарища правозащитника. Вот вчера был вопрос, очень хороший, одному из чернобыльцев. Ну а что, если вот завтра, не дай бог, там все, наверное, крестились, под столом там что-нибудь делали, грохнет? Что будем делать? Ну, правозащитник, то есть чернобыльц сказал, ну, пусть они своих детей, чиновники, оденут и поведут. Правда, какой-то такой не то Надежда, не то Горич сказал, видите, ну не справится. Так вот, мне хотелось бы открыть большой секрет нашего российского чиновничества. Мы, наверное, уже забыли, что там где-то в Североморске торчат подводные лодки, стучат бок по бок, и кто их сейчас дезактивирует. Так вот, я глубоко убежден, что российское чиновничество точно знает, что если, не дай бог, я тоже под Столомское Будерево, рванет Ленинградское, то будут войска НАТО выручать. У них сейчас и техника, у них и решимость.
Вы поднимаете очень важный вопрос, да, вот как раз Вячеслав Викторович Китаев, руководитель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыля России», ответит на ваш вопрос, но вот я хотел сказать, что в пику вам выступает некто Геннадий. Вот смотрите, что он пишет. «Чернобыль – это трагедия нашего прошлого общества. Сейчас у нас уже другая страна, и не сваливайте все на президента».
Ну, что я могу сказать? Чернобыль – это не прошлое. Чернобыль – это настоящее. Чернобыль – это то, что только начинается. Ведь сама радиация, она повредила не только самого человека, но и его генные хромосомы. А они исправятся только через 7 поколений. Даже сейчас ко мне на прием приходят молодые девушки, которым 30 лет и чуть больше, которые являются молодыми мамами. А дети уже сейчас инвалиды вследствие Чернобыля, официально признанные. Это говорит о том, что Чернобыль – это всегда. Это на ближайшие сотню лет. Это 7 поколений. А что такое земля, выведенная из оборота на века? 30-километровая зона. Это тоже Чернобыль. А что такое облако чернобыльское, обогнувшее дважды земной шар? Где даже в Бразилии обнаружены чернобыльские выпадения? Или Франция, юг Франции, Корсика, где сейчас обращаются к своему правительству именно по поводу чернобыльского облучения. То есть Чернобыль начинается. А что такое малые дозы радиации? Те, кто сейчас получают, проживающие на загрязненных территориях. Это те дозы, которые всегда с ними. Я уже не говорю про ликвидаторов, про тех, кто непосредственно участвовал, пострадал. То, что их права нарушаются. Нарушаются так, что люди вынуждены выходить на акции протеста, голодать. Не исполняются судебные решения. Это правом государстве. При огромном стабилизационном фонде. То есть Чернобыль, это с нами. 20-я годовщина, это не крест той трагедии, тем последствиям. Эти последствия остались, остаются и будут с нами.
Вот Лев Александрович посчитал, тут примерно нужно 20 миллионов долларов было, чтобы выплатить, да, вот чернобыльцам. 20 миллионов долларов.
Да я думаю, что даже меньше.
Даже меньше. Да. Что это для стабилизационного фонда? Почему вот 20 лет, да? И, вот,
а как вы можете объяснить это? Непонятные, абсолютно непонятные вот эти вот самые какие-то ухищрения власти. Ведь, например, по Московской области до настоящего времени, сегодня, в 2006 году, не исполнены судебные решения за 2003, 2004, 2005 и 2006 года. Почему людей заставляют, больных людей, заставляют обращаться в суды? Когда все ясно. Когда есть постановление Конституционного суда, например, 2002 года, когда есть все разъяснения, выпустите постановление, заплатите средства, найдите средства в бюджете, и вопрос решится.
Есть прецедентное решение Европейского суда?
Конечно. Май 2002 года. Дело Бурдова, жителя города Шахты Ростовской области, против России. То есть первое решение, когда гражданин России обратился в Страсбургский суд. Суд по правам человека. Это был чернобылец. Чернобылец Бурдов.
И это тоже не указ для России, да?
Ну, его исполнили. Это, кстати, понудило Конституционный суд быстрее рассмотреть вот те обращения, которые были. Конституционный суд вынес решение 19 июня 2002 года. А власти, законодательная власть, его исполняла почти полтора года.
Я еще одну вещь хочу сказать. А вот были там решения еще двух. Рулев, да, и Горяинов, да?
Нет. Это Русяев и да. Горохов, да. Дима. Да, два решения есть. Да. Действительно, нарушаются, отменяют решения, хорошие решения, благоприятные для чернобыльцев. и рассматривают по новой.
Совершенно верно. То есть было решение уже, так сказать.
Конечно.
Им, насколько я знаю, им выплатили, а сейчас перестали платить снова.
Абсолютно.
Представьте верно. Себе, ну, значит, они снова должны, то есть им выплатили по то время, когда Европейский суд их, они выиграли, по то время и выплатили, а потом снова перестали платить.
И перестали платить это, снова.
Я вам могу назвать еще более вопиющий случай. Вот у нас первый чернобыльцы-ликвидаторы, это пожарные. Те, чуть больше 20 человек, которые первые начали тушить этот реактор, не допустили распространения огня так, чтобы и второй реактор, не дай бог, что-то с ним случилось. Так вот, эти первые чернобыльцы на следующий день были перевезены самолетом в Москву, в шестую клинику. Они получили громадные дозы радиации и стали умирать один за одним. Сейчас они на Митинском кладбище находятся, где создан Митинский чернобыльский мемориал. И вот один из них остался живой. Ну, чудо, остался живой. Получил громадную дозу. Некто Беркун Виктор Семенович, житель города Лобни. И вот мы с ним по судам ходим шестой год.
Ужас.
Шестой год. Состоялось три положительных решения. Последнее решение вот три месяца назад. Но оно не исполняется. Оно не исполняется. Человек не получает ничего. Когда в 2000 году он ко мне пришел, и с такой вот болью, своим вопросом.
А ему, инвалид, кажется, второй группы.
Инвалид второй группы, первый чернобылец. Такая вот история.
Ну, на Митинском
только стыд можно чувствовать.
Ну, стыд, да, мы об этом стыд, в самом начале как раз говорили, да, что...
За страну, власть, за власть.
За власть, вот мы должны стыдиться за власть, да. Вот то, что голодают в 20 лет трагедии.
Чернобыльцы, они честно исполнили долг, и гражданский, и воинский долг. Они отдали кто свою жизнь, кто свое здоровье, кто из пострадавших Черно потеряли свое имущество. У них постоянно висит над ними, как дамоклов меч, риск. Риск того, что родятся неполноценные дети, внуки. Это реальность.
Это же поколение целое. Конечно. Будут страдать из-за Конечно. Этого. Когда вот написал человек, да, Геннадий, как его там, да, Геннадий, что это трагедия нашего прошлого общества, он плохо, наверное, знает, что такое облучение. И как это передается другим поколениям.
Здесь по облучению тоже очень сложно. Ведь да. Даже те чернобыльцы-инвалиды, а их в России около 60 тысяч, а по нашим странам, Россия, Беларусь, Украина, это порядка 160 тысяч, чтобы подтвердить, что инвалидность действительно получена вследствие воздействия радиации, надо пройти круги ада. Надо подать заявление в межведомственные экспертные советы, где около полугода будет рассматривать.
А я вам скажу, что полтора месяца назад вот я делал примерно такую же тему о нарушении прав чернобыльцев. Mm-hmm. Да, ну не такую же, там был такой юридический анализ о всех этих вот вещей, почему так происходит. И там женщине, вот по Божьего фамилии, uh-huh. ей так радиацию и не поставили.
Конечно.
И говорят, а нет у вас.
Просквозило.
Ухитрились вот так вот, да.
Вот недавно я видел фильм.
Дозу
вот.
Радиации не
поставили. Владимира Чиркова, где показывают историю инвалида, сначала это не инвалид, это молодой человек, 30 лет, который участвовал в ликвидации, 92-й год. Спустя 5 лет этот человек уже выглядит как развалина 60-летняя, он уже глубокий инвалид, а еще через 2 года он уже на кладбище. А первоначально ему говорят, ну ты же водитель, тебя просквозило где-то там. Мало ли что, это по общему заболеванию.
Издеваются просто, да?
Конечно, я иначе это назвать не могу. Ко мне масса обращается участников ликвидации, которым не устанавливают причинно-следственную связь. Есть случай Рябов Геннадий, глубокий инвалид. У него болезнь уже Паркинсона, мощные воздействия на сердечно-сосудистую систему. Он сам обходиться не может, он инвалид первой группы. Ему говорят, вообще-то у тебя общее заболевание. И есть, например, решение суда, мы обращались, которое впоследствии отменено. И теперь человек обратился уже в Страсбургский суд. Ждет решения, ждет правда там. Ну что ж, остается делать-то.
Да, вот вам, Геннадий, и трагедия нашего прошлого общества. Как у вас вот совесть вообще такое хватило написать в 20-летие трагедии этого. Какие там чернобыльцы? Главное, что у нас Ельцин счастлив. Это издевается Владимир из Санкт-Петербурга над, видимо, вот позиции Геннадия. В чем наша теперешняя свобода, спрашивает Анатолий Иванович. Такого безобразия я не видел раньше. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей» из нашей студии в Санкт-Петербурге. О России, о будущем науки, о реформах, о национальном проекте образования. Обо всем этом пойдет речь в беседе с лауреатом Нобелевской премии по физике, вице-президентом Российской академии наук Жаресом Алферовым. Ведущий Виктор Резунков. Повтор в среду в 4 часа утра. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу, посвященную 20-летию Чернобыльской трагедии. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами трех взрывов в египетском курортном городке Дахаб стали по меньшей мере 23 человека. Более 60 получили ранения. Большинство погибших – египтяне. Среди жертв – 3 иностранца, в их числе россиянин. Бомбы взорвались почти одновременно в понедельник вечером в супермаркете и двух кафе, заполненных посетителями. В Шелковском районе Чечни обстреляны бронетранспортеры с российскими военнослужащими, убиты двое контрактников. В России с начала года, по данным правозащитников, произошли более 100 преступлений на национальной почве. 92 человека пострадали, 14 погибли, передает Интерфакс. В Камчатской области созданы специальные мобильные группы, которые занимаются обеспечением людей, эвакуированных из Корякии. Всего из пострадавших от землетрясения районов эвакуированы более 700 человек. Решаются вопросы расселения беженцев, доставки им питания, одежды и медикаментов. В Непале оппозиция отменила начало всеобщей забастовки после того, как вчера король Гьянендра пообещал возобновить работу парламента. Однако сегодня в столице страны Катманду запланирована массовая демонстрация, которую оппозиционеры назвали «манифестацией победы». Новоизбранный премьер-министр Ирака Джавад аль-Малики назвал своим приоритетом объединение страны. По его словам, в новом кабинете власть будет поделена между шиитами, суннитами и курдами, что даст возможность покончить с межрелигиозной и этнической рознью в Ираке. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН потеряет доверие международного сообщества, если не предпринят необходимых шагов в отношении Ирана. 28 апреля должно состояться заседание Совета, на котором будет решаться вопрос о возможном введении санкций против Тегерана. Главы СНГ заявили о решимости приложить максимум усилий для минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. В обращении лидеров СНГ в связи с 20-й годовщиной трагедии в Чернобыле отмечается, что, несмотря на все принятые меры, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности в центре Европы.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Чернобыльской трагедии. 20 лет». В программе участвуют лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль России» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии, инвалид второй группы Ольга Бобинова. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Вот на Митинском кладбище мемориал чернобыльцам, да? Интересно, вот завтра программа на сегодня выходит у нас 26 числа в прямом эфире. 27-го кто-нибудь из властей пойдет туда?
26-го?
26-го, завтра.
Вы знаете, я даже в растерянности, даже не могу сказать, с каждым годом количество и, скажем так, уровень чиновников уменьшается. Если в свое время это были и председатель Госдумы Селезнев, это был министр МЧС Шойгу, то в последние годы я не вижу такого вот представления. Отсюда можно сделать вывод, что все, прошло 20 лет, забудьте, травка выросла, листья шумят, все красиво, пора уже забыть. И вот последний доклад МАГАТЭ, который прошел осенью 2005 года, как раз и говорит о том, что в принципе-то жертв не так уж много, чуть больше 50 человек погибших, ну 4 тысячи заболело, Но рекомендации, пора развивать сельское хозяйство. Мы полностью с этим не согласны. Полагаем, что количество лиц, которые пострадали, стали инвалидами, погибли значительно больше. По нашим оценкам, число погибших это около 25 тысяч. Число заболевших значительно больше, только официально 160 тысяч. То есть вот эти цифры, они взяты из того прошлого, который был засекречен, это цифры 86-го года, а до 98-го года гриф секретности был на этих.
Да, был гриф секретности. Вячеслав Викторович Китаев говорил, давайте послушаем звонки. Валентина Николаевна из Москвы, слушаем вас. Да, слушаем.
У меня вот какой вопрос. Вы, я думаю, все в курсе, что для перезахоронения княгини, которой очень хотелось быть рядом с мужем через 100 лет, будут отпущены деньги колоссальные, 20 миллионов долларов. Первая версия была такая, что это не из бюджета. И только сегодня по радио «Свобода» я услышала, что это деньги бюджетные. То есть преступно правительство утвердило, Дума утвердила, Путин дал одобрение. И я в вашей передаче не услышал ни одного комментария по этому поводу. А это напрямую связано с Чернобылем.
Да только об этом и говорим мы, что деньги есть, стабилизационный фонд, огромное количество миллиардов долларов насчитывает. А то чернобыльцам меньше 20 миллионов долларов надо было дать. Да все это известно, конечно. Поэтому это все как раз и проходит сквозной мыслью нашей передачи, что в 20 лет трагедии уж можно было, наверное, выделить
надо средства. Было закрыть, да, вообще эту...
И закрыть эту тему,
конечно,
да.
Конечно. У нас других тем достаточно. Это и здоровье, это и равенство. Вот, например, рядом со мной сидит ликвидатор.
Вот я, и хотел предоставить уже вот ей слово, это Ольга Бобинова. Знаете, вот вы такую мысль провели, да, вот от позиции тех людей, кто не понимает этого или понимает, но умышленно так делает, что ну ладно, сколько там погибло, сколько пострадало, а те, кто больные, живут, ну пусть доживают свой век, да. Вот Ольга Бобинова, она не доживает, она борется за свои права, да.
Я приехала на станцию и начала работать на станции с 1988 года.
На Чернобыльской станции.
На Чернобыльской атомной станции. Проработала там до 99-го, до 1999 года. В 1998 году мне была группа инвалидности дана, вторая, и связь по заболеваниям с Чернобылем. В 2000 году, в 2001 году мужа перевели работать в Москву, в институт. Я приехала вместе с ним, и здесь начались проблемы, поскольку ни группа инвалидности, ни связь мою с Чернобылем здесь рассматривать не хотят. То есть я прошла все круги по новой комиссии в ТЭК, после чего мне была дана третья группа. И сказано о том, что инвалидность не связана никоим образом с Чернобылем, что это просто является общим заболеванием.
Продуло. Просквозило.
Да. Даже тут еще интереснее. Есть соглашение, между странами СНГ 94-го года о том, что если какая-то из врачебно-экспертных комиссий этих стран установила причину, инвалидность, а у Оли Бобиновой она бессрочная была, то контрольному пересмотру какому-то или вновь доказывать этого не требуется. Но несмотря вот на эти соглашения, между стран, на логику событий, ведь человеку уже установлена такая связь. Сейчас человека заставляют по новой проходить, доказывать, что он не просто заболел, а что у него инвалидность уже была установлена, связанная с Чернобылем. Человеку отказывали в судебном порядке. Сейчас мы обжалуем это в надзорном порядке. То есть человека искусственно толкают, заставляют инвалида человека судиться, ходить по этим бесконечным судебным процессам и доказывать то, что лежит на поверхности.
Вы знаете, вот здоровый человек по судам-то не находится, а инвалид второй группы, вот, вынужденно, вот, да, вот Ольга Валентиновна. Ну как это вообще вот, в голове? Вот, у меня не укладывается, как у вас еще силы находятся, скажите.
Ой, ну это вообще тяжелое, откровенно говоря, потому что после всех этих очередных заседаний я болею, попадаю в очередной раз в больницу. И, откровенно говоря, я последний раз лечилась по месту, тому месту, где мне дали инвалидность, это в Киеве. И они были очень удивлены тем, что вот я прохожу вот это каждый раз одни и те же, так сказать, круги, и не нахожу никакого отзыва.
Скажите, вот если бы вы сейчас жили бы в Киеве, вас бы признали, да, там, наверное, проблем не было, да?
А у меня есть группа инвалидности и связь.
Бессрочно.
Нет, и в Киеве не было бы проблем. Вот здесь вы доказываете, на Украине, в Украине, как сейчас говорят, вы, наверное, бы у вас проблем этих не было, не ходили бы по судам, да?
У меня их там и не было.
И не было,
то
понятно.
Есть мне как присвоили,
вот еще, так при, вот Украина, Россия говорят, что да, так, да, куда да, движется да. Украина, куда Россия.
А ведь есть закон о защите прав чернобыльцев, да?
Да.
Социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Объемный закон, который был принят в 1991 году, 15 мая, в который были внесены изменения в 1994 году, в 2004 году. Вот этот закон, который совершенно не действует.
Закон изначально был принят, с нашей точки зрения, неплохой. Но с годами он стал ухудшаться из года в год. Сначала в 96-м году заставили чернобыльцев, участников ликвидации, это категория 3 по этому закону, статья 13, доказывать, что его заболевание связано с Чернобылем, хотя раньше этого не требовалось. Приходишь к врачам, к городским районам, они смотрят и устанавливают. Затем в 2001 году закон разделил инвалидов-чернобыльцев на две категории. Просто те, кто получал до 15 февраля 2001 года возмещение вреда, куда входит все. И после. Одним можно было считать из утраченного заработка вреда, а другим только в твердой денежной сумме. Инвалид третьей группы — это 1000 рублей на сегодняшний день. Это же, эти же данные второй группы — 2,5. И первой группы, тот, который вообще не ходит, 5000 рублей. С учетом
издевательские там, компенсации.
Значит. А в 2004 году что произошло? Знаменитый закон о монетизации. Он не просто заменил какие-то льготы на денежные выплаты, а отменил целый ряд льгот.
В 2005 только.
Да, он вступил с 1 января 2005 года, но принят 22 августа 2004 года. И вот этот закон, например, из 25 различных пунктов льгот, которые реально действовали, относительно, скажем так, жилье, например, не предоставлялось с 95 года всем. Чернобыль стоит с 91 года на учете, а сейчас, с 2005 года, вообще такой нормы нету. В общем, порядке.
Давайте сейчас я зачитаю сообщение на пейджер, потом будем слушать звонки. Разве нельзя по закону наказать тех, кто издевается над чернобыльцами? Спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга. Я думаю, что можно ответить так. А кто же будет сам себя наказывать?
В законе есть 48-я статья о том, что несут ответственность административную, уголовную, но она не действующая, она мертвая. Ни один чиновник за то, что люди ходят по судам, а ведь это общее количество свыше 35 тысяч на сегодняшний день.
Пытались возбудить уголовное дело?
Конечно, обращались. Обращались, нету.
Нет оснований, говорят, да?
Ни один чиновник хотя бы взыскания не понес за то, что он длительные годы нарушал закон, за то, что он заставлял больных людей ходить по судам, доказывать, что он не верблюд.
А следователь говорит, нет оснований для возбуждения уголовного дела.
Конечно.
Да?
Конечно.
Нет оснований.
Конечно.
Ольга, вот у нас сердобольные люди. Раз государство не помогает, то в частном порядке предлагают, не прекращая требования государству. То есть надо, видите, люди все-таки настаивают, что надо, и дальше требовать, и опускать руки. Может, они надеются на то, что вот так вот, знаете, вот бьетесь, в конце концов упадете в бессилие. Нет.
Не дождетесь.
Да, не прекращая требования государству, предлагаю от благодарного населения собрать по 100 рублей от работающих и по 50 рублей от пенсионеров. Только вот кому доверить эти средства раздать?
А ведь такое было уже в истории. После Чернобыля произошел телемарафон. Ну и что, эти деньги пошли инвалидам, участникам ликвидации?
А как действительно? Куда это, они делись? А как деньги? Технически вот она... Ну, а пропали эти деньги, да?
Ну, я не знаю.
А
я
как
не
сейчас?
Знаю эту историю.
Ну, вот вашей организации можно доверить.
Ну, нашей организации. Приличные люди там сидят, во-первых, да, работаем на бесплатной основе. Мы все инвалиды, я также являюсь инвалидом. И каждый помогает по мере своей возможности. Вот Ольга Бобинова, когда может, приходит к нам, на приеме сидит, если в больнице не находится. Я вот только 3 месяца назад тоже отлежал в больнице. Вышел, вот помогаю, чем могу.
Все на общественных началах.
Конечно, денег нам не дают. Оргтехника у нас дали в 94-м году старенький компьютер правительства Московской области. Вот мы на нем работаем, если можно так сказать, работаем, мучаемся.
Савельева предлагает, в связи с тоталитарным нарушением власти в России прав людей, очевидно, нужен отдельный Европейский суд специально по России. Большинство российского общества пребывает в неосознанном состоянии понятия демократии и свобод, поэтому выбирает диктатуру власти. Дима спрашивает, у нас человек оценен в 500 рублей, именно эта сумма не облагается налогом. Елена Николаевна из Москвы пишет, вчера мой знакомый инвалид, участник в разборке аварии Чернобыля, сказал мне без иронии, что у него радость, его пригласили сегодня, 25 числа, в 15:00, куда-то кого-то поприветствовать. Это произошло впервые за 20 лет. Разве это не смешно? Я думаю, что это не смешно, это очень грустно. Из 50... это не относится к делу сообщения. Что ж, звонки. Нина Петровна из Москвы, слушаем вас. Нина Петровна.
Ой, здравствуйте.
Вы на связи, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Во-первых, большое вам спасибо за то, что вы так широко освещаете последствия Чернобыльской трагедии. Но вот сейчас существует более глобальная трагедия, о которой почему-то замалчивают средства массовой информации. По указу Путина, его спецслужб и Министерство обороны нас облучают теперь в собственных квартирах, проводя военно-медицинские опыты на нас. При помощи подкупленных нечистоплотных соседей, живущих в квартирах рядом.
Ясно, Нина Петровна, сочувствуем вам, Лидия Григорьевна из Санкт-Петербурга.
Да. Здравствуйте, спасибо большое. Вы знаете, я просто не могу без слез вообще слушать последние ваши передачи и без страшного возмущения. Наша власть и президент, конечно, это совершенно какие-то инфернальные, патологически циничные существа. Совершенно просто ненавидящие людей и свой народ. И они, вчера была беседа с Хакамадой, но вообще известная сумма у нас на Остап-фонде 62 миллиарда. Они готовы выбросить эти деньги, понимаете? И прозвучало то, что они не хотят якобы вкладывать ни во что, хотя у нас масса кричащих проблем, что якобы эти деньги будут разворованы. Ну как можно вообще? Значит, никакой борьбы с коррупцией не ведется. Теперь в этой связи все-таки народ наш отсечен от средств массовой информации. Свободу слушают очень немногие люди. Понимаете, я тут посмотрела. Время – это что-то чудовищное.
Вы слушаете, это уже значит много для нас.
Нет, я не слушаю. Я один раз и просто посмотрела, что там, конечно, просто из любопытства, что там происходит. Я вообще не смотрю это. Ну, просто я хотела понять, что смотрит народ, большая часть народа. Понимаете?
Спасибо, Лидия Григорьевна. Сергей Львович из Москвы.
Добрый день, уважаемые господа. Сергей Львович из Москвы. Вот я хотел такую вещь сказать. Ведь вот политтехнологи из Кремля и во главе с главным политтехнологом все грамотные люди, а ходят в храм, держат свечки. Наверняка они читали Откровение Иоанна Богослова, где написано, что вострубил четвертый ангел и упала с неба звезда по имени Полынь. А Полынь — это есть Чернобыльё. Чернобыль, то есть. Так это об этом было сказано 2000 лет тому назад. И вот почему же до сих пор на это никто не обратил внимания. И описаны другие происшествия, которые будут. Спасибо вам большое.
Да, что будет, конечно, не хочется говорить в 20 лет, что будет и будет ли подобное возможно, еще и возможно ли. Да, чернобыльник – это растение, разновидность полыни с красновато-бурыми и фиолетово-бурыми стеблями. Это ожогов, словарь русского языка. Это на самом деле так. Владимир из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю вас внимательно. Спасибо большое Карену.
И вам тоже спасибо.
Пономареву. Ну, вот я хочу сказать, что вот через месяц мне исполняется такая дата черная. Юбилей. Я служил на Семипалатинском полигоне. И хочу вам заявить, что действительно единственная информация, которая еще помнит о нас, это Лукина. что вопиющее нарушение прав человека – это пострадавшие на Семипалатинском полигоне. Нас осталось единицы. Я всех знаю поименно, кто погибли в первые годы. Мне просто немножко повезло, что я в то время перевернулся на этой машине, где проверяли мы радиацию, и поломал ноги, и получил там уже инвалидность.
У вас такая же ситуация, как и у чернобыльцев, да?
Да, того хуже. Вот, наверное, Лев Пономарев знает, что у них хоть союз это существует, Чернобыль. А нам даже не помогают это, органы социальной там опеки, или как и назвать там,
некому, социальной защиты. Некому вами заняться, да, вот Вячеслав Викторович Китаев, да, сейчас.
Вы знаете, вот скажу, наш союз Чернобыль, он занимается не только чернобыльцами. Ведь чернобыльцев тоже много категорий. Это и ликвидаторы, и те, кто инвалидом стал, и дети рождившиеся, и переселенные, и просто работающие. Но мы также принимаем в наши ряды и всех ветеранов подразделения особого риска, и всех семипалатинцев, и всех тех, кто участвовал в ликвидации аварии на производственном объединении «Маяк» по Челябинском. То есть всех тех, кто пострадал вследствие воздействия радиации, в соответствии с нашим уставом, мы защищаем, мы берем под свою опеку. И у нас в организации, вот только в прошлом году, в августе, мы отмечали и чествовали ветеранов подразделения особого риска, которые первые начали заниматься.
Ведь... Владимир, можно, да, обратиться к вам, да?
Да, конечно, конечно.
Обращайтесь,
Владимир. Брать тогда ваш телефон.
Ну, после эфира позвоните на станцию, вот, мы дадим телефон вам. Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга пишет, самое плохое, что у нас есть, это наше судебное производство. Они замучили чернобыльцев, издеваются над людьми. Это на самом деле так.
Да.
Но я бы все-таки сказал, что это не вина не только судей. У нас судьи сейчас достаточно управляемые люди, они чувствуют атмосферу. Все-таки главная вина – это исполнительные власти и президента. Вот я абсолютно в этом уверен. Это крупная проблема. Эту проблему должен решать президент. У нас страна уже так выстроилась, что все крупные проблемы, и, собственно, президент сам на этом как бы выстроил эту систему. Давайте, он несет, да, личную ответственность за это.
Об ответственности президента, да, мы сегодня говорим сквозной такой, знаете, вот темой передачи, потому что на самом деле в 20 лет уж надо было.
Наверное, нужно прокомментировать буквально в двух словах. Вот есть закон, даже последний закон, нехороший с нашей точки зрения закон, но его также надо исполнять. И вот до настоящего времени, сегодня 25 апреля 2006 года, до сих пор нет постановления правительства об индексации с 1 января 2006 года выплат. Элементарный вопрос. Ведь имеется инфляция, даже с той, которой мы не согласны, издайте постановление. И даже здесь проблема непонятная.
Мы говорили вот о том, что почему, да? Вот эту тему я хочу все же поднять. У нас времени немного осталось, но надо ее поднять. Вот почему так, да? Вот есть мнение такое, оно довольно распространено, вот не знаю, поддерживаете вы его или нет, что за всем этим стоит ядерное лобби, строительство новых электростанций. Вот поддержка ядерной программы Ирана, об этом свидетельствуют страны России. Совершенно очевидно, да? Невыгодно говорить об этом, не надо. Ребята, у нас серьезные дела с ядерной энергетикой впереди. Да, вы сейчас у населения создадите такое паническое настроение, да? Вот.
Я вот хотел бы сказать следующее.
Своими чернобыльцами.
Ведь не случайно МАГАТЭ перед 20-й годовщиной провела вот такое, так называемое, обсуждение выводов экспертов, более 100 экспертов. Ведь сейчас идет развитие нового витка ядерной энергетики. Например, во Франции, где вот проходили акции, где вот я принимал участие, в акции протеста в Шербурге, где приняло участие порядка свыше 30 тысяч чернобыльцев, ой, не чернобыльцев, а именно французов и других жителей Европы, я от чернобыльцев был в единственном виде. Выступал, и ко мне подходили люди со слезами благодарности того, что чернобыльцы сделали не только для России, Украины, Беларуси, но и для всего мира, в том числе и для Европы. И там именно люди выражают свой протест против создания новых ядерных блоков, ведь неизвестно, каким образом, что с ними делать, когда они по своему сроку закончат свою работу. Сколько стоит утилизировать вот эти вот радиоактивные отходы? Ведь они будут фонить веками. Что с ними делать? Территорию загрязнять свою? Я был в свое время работником атомной энергетики, работал на низких атомных электростанциях и являлся ярым сторонником развития атомной энергетики. Но после Чернобыля я свои взгляды пересмотрел полностью. Ведь в свое время лозунг был «Мирный атом в каждую хату». И вот мы теперь получили этот атом практически в каждый дом, в каждую квартиру. Я против.
Ну, может быть, поэтому вот при наличии такого сильного ядерного лобби у президента руки связаны?
Нет, ну, я бы сказал, это просто одна из причин. На самом деле, возьмите как любую проблему, Чернобыль все-таки, это вот мы сегодня говорим, она очень важна.
Вообще-то да. Это
возьмите везде. Везде, значит, у власти находится... корыстолюбивые бюрократы, которые, так сказать, интересуются только своими проблемами. Значит, власть коррумпирована, так сказать, поэтому интересы граждан их в меньшей степени волнуют. Поэтому это сейчас острейшая проблема, конечно, Чернобыль, но преувеличивать роль лобби, просто власть так устроена, что граждане отстранены от власти и не могут, так сказать, лоббировать свои интересы. Поэтому надо, значит, начинал с этой передачи, я говорю, что вина власти бесспорно главная, но вина нас. Мы слабые, так сказать, мы не организованы. Вот 30 тысяч, говорите, во Франции, а где наши 30 тысяч? Поэтому надо, чтобы народ проснулся, так сказать, и заставил власть решать те проблемы, которые нужно решать.
Вот только, Валентина Бобинова, инвалид второй группы, и вы же тоже инвалид, да?
Да, конечно.
Вячеслав Викторович...
Я с 29 инвалид. Лет стал инвалидом. И сказать, что это от старости, да. Что меня просквозило, ну, сложно.
Есть у вас 30 секунд, чтобы выразить свое отношение к этой страшной трагедии и пожелание властям дать.
Я хочу прежде всего пожелать здоровья моим товарищам, которые работали вместе со мной. Я хочу низко поклониться тем, кого с нами рядом нету. И хочу, чтобы все-таки власть открыла глаза и посмотрела на нас внимательно. Мы еще живые, мы здесь рядом.
У вас надежда еще есть на эту власть?
Конечно.
Сохраняется?
Конечно.
Несмотря на то, что вот столько лет,
но вы не
теряете веру, да?
Я думаю, что да.
Вячеслав Викторович Китаев.
Ну, я считаю, что все-таки все в руках самих людей. Под лежачий камень вода не бежит. Если сами люди не станут защищать себя, сами уважать себя не станут, когда наглый чиновник сидит и нарушает их права и смеется тебе в лицо, то не пройдет ничего. Люди сами должны проснуться, сами обратиться во все инстанции и выразить свое отношение к этому обществу, к этой проблеме.
Не хватает еще, вы считаете, у российских людей чувства самоуважения?
Конечно. Все-таки сказываются века и крепостного, и коммунистического прошлого. Все это сказывается.
Самоуважение. И Лев Пономарев завершает. 15 секунд.
Я могу только присоединиться к тому, что было сказано сейчас господином Китаевым. И мы, вот правозащитники, обещаем, будем продолжать сотрудничать с вами и делать все, чтобы, так сказать, государство выполнило обязательства.
Завершу сообщением на пейджер. Потребуйте от президента покаяться, что по его вине погибают пенсионеры и инвалиды. Да. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, председатель Московской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль России» Вячеслав Китаев и участник ликвидации аварии, инвалид второй группы Ольга Бобинова. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Темы выпуска. Мишель Уэльбек встречается с российскими читателями. Голливудские звезды охвачены бэби-бумом. Эссе Бориса Парамонова «Цвет Иудина дерева». Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.